Дилетанты.
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Дилетанты». Мы ее ведущие, Карина Орлова. Поздоровайся.
Здравствуйте.
Я Виталий Дымарский. Представим нашего гостя Андрей Борисович Зубов, известный историк, профессор. Здравствуйте, Андрей Борисович.
Рады вас в очередной раз видеть
у нас. Как известно, наша программа в какой-то мере основана на материалах вышедшего номера журнала «Дилетант». И вот в последнем номере, в июньском номере журнала, есть статья, которая называется «Между словом и делом», по-моему, да? Нет.
Между молчанием
и словом. Это о реакции русской общественности на польские события 19 века. И Польша, как известно, пережила несколько расколов и разделов, да, и поэтому, собственно говоря, мы выбрали тему для сегодняшнего разговора: распад или раскол государства, это хорошо или плохо, в каких ситуациях хорошо, в каких плохо. Вот, так сказать, тот круг вопросов, который мы сегодня будем обсуждать, безусловно, в том числе и применительно к актуальной ситуации у наших соседей, да и у нас, между прочим, да и в Европе, да и везде. +7 985 970 45 45 номер для ваших смс-ок. Аккаунт вызван на Твиттере. Это постоянные каналы связи с нашей студией. Будем задавать вам вопросы. Вы будете отвечать, мы надеемся. Так что вперед, дилетанты. Путешествие дилетантов начинается.
Так, и ну, на самом деле, да, вот у нас вопрос для голосования, он у нас звучит на сайте по-другому. Мы же его переформулировали, может, мы с него и начнем тогда? Да? Что ну, важнее давайте. Про самоопределение?
Ну да, у нас, значит...
Ладно.
У нас в сетевизоре, да, должен быть вопрос, что вы, на ваш взгляд, какой принцип... Оба принципа, между прочим, фигурируют в международном праве. Какой принцип вы поставили бы выше? Принцип права нации на самоопределение или нерушимости границ? Если там да, нет, видимо, на сайте я просто не вижу сам вопрос. Значит, если с права нации на самоопределение, это да. Если нерушимость границ, это нет. И этот же вопрос мы проголосуем и по телефону.
Чуть-чуть попозже.
Да.
А сейчас вот Андрей Борисович хотел вопрос задать. Вообще, насколько они коррелируются? Насколько можно вообще ставить так вопрос? Что выше? Какой принцип выше?
Вы знаете, как говорится, не только можно, но и нужно. И вся послевоенная, по крайней мере, история мира и Европы – это ответ на эти два вопроса во многом. Дело в том, что когда создавалась Организация Объединенных Наций, в Хартию ООН был включен одним из первых принципов – это принцип права нации на самоопределение. Этот принцип перекочевал в Хартию Организации Объединенных Наций из Хартии Лиги Наций. И, как известно, тогда Вудро Вильсон, великий гуманист, в общем, человек, который за это получил Нобелевскую премию, он как раз противопоставил праву империй владеть подданными – право народов самим определять свою судьбу. Это было после Первой мировой войны. И вот этот принцип, он перекочевал в хартию организации, уставную хартию Организации Объединенных Наций. Но очень быстро стало понятно, это все не так просто. Все не так просто. Это стало понятно намного раньше, но второй раз это поняли именно после Второй мировой войны. И поэтому, если мне не изменяет память, в 1970 году была в ООН принята такая замечательная резолюция, по-моему, резолюция 25-26 или 26-25, вот не помню сейчас точно, в которой разъяснялось, и это до сих пор разъяснение считается очень важным, что нерушимость границ – превалирующий принцип, и он может нарушаться только тогда, когда есть реальная опасность геноцида или другого тяжкого преследования какой-либо группы населения на части территории какой-либо страны. Это может быть преследование по национальному, по религиозному признаку, по какому-то иному. И тогда эта группа имеет имеет право на самоопределение для выживания, отделение для выживания. Собственно говоря, этот принцип был применен, когда была речь о независимости Косово. Вот, собственно, в этой ситуации находится вопрос и поныне. Безусловно, нерушимость границ, кроме случаев крайней опасности для той или иной миноритарной общности, проживающей на территории того или иного государства.
Андрей Борисович, вы знаете, для меня это, честно вам скажу, новость, потому что как бы все время обсуждается вот этот вот конфликт и противоречие неразрешимое между этими двумя принципами, в том смысле, что в международном праве они считаются, так сказать, равноправными, что ли, да?
Тем не менее, вот такое разъяснение тем не менее, было дано в 1970 году, и никто его после этого серьезно не оспорил.
Да. А вообще вам не кажется, что вообще право нации на самоопределение, там, помимо того, что оно вошло там в Хартию ООН и вообще, так сказать, как один из принципов международного права, его декларировали большевики, да, и что право нации на самоопределение вообще начал превалировать и в международных отношениях, все чаще и чаще об этом говорится, и не только говорится, но и применяется на практике, да, это мы, ну, далеко ходить не надо, да,
уж,
да,
естественно.
Слушателей
на слуху.
Да, у всех на слуху, и Украина, да и не только Украина.
Вот Каталония,
да?
Например, Каталония. Там же ничего, никакие там геноциды
Бельгия.
Нет.
Бельгия, которая там...
В том все и дело. Шотландия, между прочим.
Шотландия, кстати, еще непонятные результаты референдума, которые будет.
Да, вот именно так. Дело в том, что это действительно было в свое время декларировано большевиками одними из первых. Когда в 13 году, если мне не изменяет память, опять же, ну, явно до Первой мировой войны Ленин объявил своим коллегам по партии о том, что право нации на самоопределение предполагает право на отделение и создание отдельных государств, все были глубоко возмущены, коллеги-большевики, потому что они все всегда считали традиционно, что речь идет о культурно-национальной автономии, как это предполагали австрийские социал-демократы, на них смотрели как на, в общем-то, таких главных теоретиков межнациональных отношений вот, в начале 20 века, потому что действительно многонациональная, при этом культурная страна.
Да,
культурная страна. Вот, и как вот у них там, у нас выходили невероятные тома, под 700 страниц, вот где-то между 5-м и 15-м и 14-м годом, опыт австрийских социал-демократов в области национального самоопределения. Это, конечно, культурно-национальная автономия. Культурно-национальная автономия, вообще, мы должны понимать, что это такое, потому что у нас есть этот принцип, но он совершенно не соответствует ничему, никаким, даже этимологии слова. Дело в том, что культурно-национальная автономия, как ее понимали австрийцы, как ее потом между войнами использовали в эстонском государстве, как ее с некоторыми модификациями используют сейчас в Чешской Республике, это очень интересный принцип, который предполагает, что каждый человек, гражданин государства многонационального, может свободно объявить себя представителем той или иной нации, ну, там, скажем, чешской, хорватской, немецкой, еврейской, вот, и тогда он становится членом национального, вот, национального сообщества. Это национальное сообщество выбирает своих представителей в национальный парламент законным, демократическим образом, по избирательным округам и так далее. И они составляют представительство в одной из палат национального парламента. Таким образом, есть национальное представительство на всей территории. То есть, не территории автономны, а народы автономны друг от друга. И в каких-то областях они имеют свои деньги, свои законы и так далее. Вот, собственно, что такое культура национальной автономии в двух словах. В самом деле, это намного более сложная вещь, но идея эта. В отличие от этого, Ленин говорит, нет, мы, говорит, создадим территории автономные с правом их отделения. Это было великое лукавство, это был великий обман, потому что, во-первых, нельзя выделить территорию, на которой живет один народ, особенно в Европе начала 20 века, и тем более сейчас, это невозможно, поскольку происходит огромная миграция. По мере развития промышленности, по мере роста городов, население все больше и больше перемещается, и если в сельской, средневековой Европе можно было выделить более-менее моноэтнические анклавы, то теперь это практически невозможно. Каждая страна многонациональна, значит, соответственно, выделять территорию нельзя. Все они, кстати, столкнулись после Первой мировой войны, когда проводили плебисциты. Ни один плебисцит не дал абсолютного результата. Кто-то за независимость, кто-то против независимости всегда и всюду. Поэтому приходилось там 60 за, 40 против независимость. А как же 40? Они что же люди? 40%. Вот. Но Ленин думал о ином. Ленин прекрасно понимал, что никакой демократии в той стране, которую он грезил, не будет. В ней будет коммунистическая диктатура, диктатура пролетариата. Пролетариат не позволит никому рыпаться и пятюкать. И диктаторы, в общем-то...
И пролетариат интернационален, да?
Да, пролетариат интернационален, но главное же никакой не пролетариат будет, естественно, осуществлять понятно. Власть. А те, кто знают интересы пролетариата, а интересы пролетариата знают, естественно, небольшая узкая группа профессиональных революционеров, которые читают мысли рабочего класса. Рабочий класс, если он, как там во время кронштадтского восстания, думает неправильно, его также расстреливают и подавляют, как любую другую социальную группу.
И вот, несмотря на его интернационализм.
Да, несмотря на его пролетарский интернационализм и все прочее. Вот. И заслуги перед революцией. И вот, собственно говоря, Ленин прекрасно понимал, что право нации на самоопределение расшатает капиталистические, буржуазные государства, вдруг начнется хаос, естественно, политический, когда это право начнет реализовываться, и вот тогда-то его товарищи и он сам захватят власть, но уж потом никто не пикнет. И вот так оно, собственно говоря, и произошло в той части мира, которую они умудрились захватить.
Мы сейчас, я остановлю Андрея Борисовича в его рассуждениях буквально на полминуты для того, чтобы объявить все-таки голосование, пока Андрей Борисович всех не уговорил придерживаться его точки зрения. Давайте, значит, мы проголосуем по телефону. Итак, какой принцип выше? Принцип нации на право нации на самоопределение или нерушимости границ? Если вы считаете, что принцип выше право нации на самоопределение, ваш телефон московский 660-06-64. Если вы считаете, что выше нерушимость границ, 660-06-65, стартуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, за какой принцип вы бы проголосовали при их, так сказать, столкновении? За принцип права нации на самоопределение 660-06-64 или принцип нерушимости границ 660-06-65? Очень интересное голосование началось.
Вот у меня вопрос к Андрею Борисовичу. Андрей Борисович, а вот смотрите, вот просто сейчас в полемике, да, по украинскому вопросу,
да,
во всей, с разными людьми все время вот, приводят пример Косово и говорят, ну вот же, ну то есть вот, во-первых, как потом, если смотреть уже, да, ретроспективно, ну вот, отделились. Вот с Украиной как быть? Ну, то есть, как вот сейчас
Косово,
понять, что это неправильно?
Украина, Косово не имеет никакого отношения ни к Крыму, ни к Донбассу, ни к одной из частей Украины. В Косово действительно происходило, начиная с правления Милошевича, еще как главы коммунистического после Тита югославского государства, и потом уже как главы независимого сербского государства, проходила постоянная и жесткая дискриминация албанцев. Это всем известный факт. Был закрыт албанский университет, было, в общем-то, ограничены права языка очень резко албанского. То есть это была суровая дискриминация. Это был, как говорил Милошевич, он был такой сербский тупой националист, он говорил, что это наш край, это наша земля, мы здесь сражались, это наше Косово поле там и так далее, и так далее. Вот. Естественно, что стал делать албанская молодежь?
Извините, Андрей Борисович, я буквально на секунду вас, на минутку вас перебью, ведь в свое время Тита, рассчитывая создать Балканскую Федерацию, куда включилась бы и Албания, албанизировал фактически Косово, он туда заселял албанцев. Сначала.
По крайней мере, он всячески, но вообще Тита, надо сказать, есть много резерв в отношении Тита, это не герой моего романа, но он умел управлять многонациональным государством, по-коммунистически, конечно, но умел управлять. Будучи сам хорватом, он получил расположение сербов, его любили хорваты, и даже словенцы, уже абсолютно онемеченные, да простят меня словенцы, но, в общем, совершенно такие немецкомыслящие славяне, и они, в общем-то, признавали заслуги Тита в управлении государством, был мир межнациональный, которого, кстати, не было при короле Александре.
Так что в какой-то мере, я имею в виду, что вот эта вот албанизация, что ли, Косово произошла
так сказать... Видите ли, албанизация Косово не произошла за счет сербов. Сербы не потеряли никаких прав.
Туда заселяли.
Да, туда заселяли албанцев, но сербы тоже говорили на сербском языке. У них был Белград, у них было... Вот, поэтому защитить свой народ, в общем-то, а потом-то началось просто физическое уничтожение, и выселение албанцев, которые заселил Тита, и, в общем-то, элемент массакра, и вот все это вместе взято вполне оправдывает то, что Косово отделяется от Сербии и становится независимым государством. Кстати, не хочется присоединяться к Албании, они на албанцев, албанских смотрят немножко свысока. Но это уж, как говорится, как все.
Подведем итоги голосования. Ну, что подождать? Здесь
всё понятно. А тут все меняется, а ничего не понятно. Говорю, сначала не было больше
Сербии. Дамам надо отвечать. Я отвечу.
Да, вопрос.
Да. Дело в том, что на Украине, вот.
Я прошу прощения.
На Украине-то никакой дискриминации не было.
Говорят же, есть да, ну, русского языка,
да, ну,
статус.
Ну, перестань, что статус? На Украине, конечно, государственный язык украинский, а не русский. У нас же тоже русский, а не еврейский, не украинский. У нас же русский язык, государственный язык России. Вот. И не татарский, между прочим, хотя татар тоже довольно много. Поэтому, а там, где в Крыму был государственный язык русский, в автономной республике Крым, был закон о региональном языке, который принял Янукович, и который, в общем, так и не был отменен на самом деле, потому что его пыталась сменить Рада, но он его не подписал тогда Турчинов, исполняющий обязанности президента. Вот, поэтому он так никогда и не вошел в силу отмены этого закона. То есть закон о региональном языке был, Донбасс, Харьков, Одесса имели право на региональный русский язык, так что никаких проблем не было. Люди собирались, говорили в основном в этих регионах на суржике, после тяжелой работы на шахтах или доменных печах где-нибудь в Мариуполе, потом шли и пили вместе пиво и говорили, как умели, все очень любили друг друга. Поэтому это абсолютно надуманная проблема. Это проблема, созданная не в Киеве, она созданная, боюсь, в Москве, и в итоге она очень трагически отозвалась для Украины. Но это совершенно ничего общего не имеет с Косово.
Смотрите, Андрей Ильич, вот Таня задает нам вопрос такой наивный вроде. А если народ не хочет жить в определенном государстве, кто имеет право ему запретить?
Никто. Но дело в том, что сейчас в мире, в Европе, по крайней мере, вот это тоже другой аспект. Существует совершенно другой принцип. Вот как был преодолен, как всегда, понимаете, вот когда в лоб сталкиваются два принципа, право нации на самоопределение и принцип нерушимости границ, побеждает третий принцип, который неожиданно появляется. И как раз в Европе, вот уже, я бы сказал, Европе, Европейского Союза, Европе после 90-го года, этот третий принцип, он абсолютно стал доминировать. Хотя, разумеется, рецидивы всякие бывают. Этот принцип следующий. Границы нерушимые, но прозрачные. Перемещение населения абсолютно свободное. Выбор места жительства в Европейском Союзе, где кто хочет. Ты живешь, ты поляк, ты родился в Варшаве, ты хочешь жить в Париже, у тебя есть для этого какие-то финансовые возможности, ой, пожалуйста, живи в Париже.
Хотя жить в Париже.
То есть это современный принцип. И права, и что надо добавить к этому, права национальных меньшинств повсюду строго соблюдаются. Есть специальные европейские хартии национальных меньшинств, очень строгие. Посмотрите, вот один факт, который, я думаю, мало кто обратил внимание, даже из тех, кто иногда держал в руках бумажки евро. В 13 году вышла купюра евро с кириллическим шрифтом. То есть, кроме евро по латинице и по-гречески, 5 евро, сейчас уже 10 евро вышла, вторая купюра, написана третья надпись кириллически. И объясню. И там, где идут сокращения, вот Европейский центральный банк, там есть ЕБЦ. Простите, скоро меня посадят за неприличное слово. Вот. Но именно ЕБЦ, Европейский банк, центральный банк. ЕЦБ.
Ну,
я хотел сказать неприличное слово, но не получилось. Вот. Так что, почему это произошло? Потому что тогда, в 2013 году, была одна страна в зоне евро с русским меньшинством. Догадайтесь, какая? Эстония. Сейчас же две, Латвия. С 1 января 2014 года Латвия. Тогда была одна Эстония. Из-за того, что одна маленькая Эстония, в которой, в общем-то, ну сколько там, примерно треть населения русских, из-за этого
выпустили
в евро стали выпускать с тремя языками. Вот что такое современный принцип. Прозрачные границы, свободное перемещение людей, где они хотят сами жить, и работать, и все, и, наконец, полная защита прав национальных меньшинств, национальных языков и культур, где бы они ни находились.
Давай, все-таки у нас уже мало времени до перерыва, поэтому подведем итоги голосования. Вы знаете, такая острая борьба была. 44,6% проголосовали за право нации на самоопределение. 55,4% значит, подпали под ваше влияние, Андрей
уже?
Борисович. Да. И проголосовали за приоритет, за приоритет нерушимости границ. Вот, такое, вот такие, такое у нас, такие у нас результаты голосования. Мы не успеем, наверное, обсудить, но, может быть, успеем задать вопрос, а после перерыва мы продолжим нашу беседу. И я хочу вот что вас спросить. А не получается ли, что право на нации на самоопределение – это право людей, а нерушимость границ – это право государств? То есть, что интересы государства ставятся выше интереса людей.
Хороший вопрос. Давайте.
Отличный вопрос. Сейчас или
никак? Ну, давайте начинайте, хотя у нас еще минуту.
Начинайте.
Да? Вы понимаете, с точки зрения вот как раз там 19 века или после Первой мировой войны урегулирования, да, Версальского, именно правильно, совершенно адекватно поставлен вопрос. Главный редактор «Дилетанта» иначе его поставить и не мог, понимаете, в исторической ретроспективе. Но сейчас это не актуально, потому что государство сейчас в Европе, это, в общем, государство людей. Это не государство государей. Понимаете? И поэтому проблема в другом. Изменение границ по национальному принципу приводит всегда к большим перемещениям населения. Ну, предположим.
Вот давайте предположим, все, что вы предположите, вы через несколько минут после выпуска новостей, запомните, Андрей Борисович, что вы хотели сказать, мы вынуждены прерваться и продолжим беседу через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Извините.
Ой, продолжаем программу
«Дилетанты». Да, программа «Дилетанты», Карина Орлова, Виталий Демарский. Еще раз извините. Андрей Зубов, историк, профессор, у нас в гостях. И, Андрей Борисович, мы вас прервали на том месте, когда вы рассказывали нам ваш взгляд вот на ту проблему, которая, как мне кажется, все-таки существует. Это то, что нерушимость границ – это как бы принцип для государств, да, государства, которые должны, их интерес там, в этом, да, в нерушимости границ, а интерес людей все-таки в праве нации на самоопределение.
Вы понимаете, сейчас, в общем-то, есть политики, которые электризуют тот или иной народ, ту или иную группу, ангажируя движение к отделению, к сецессии, к независимости, но абсолютно ясно, что, скажем, разделится Бельгия на Валонию и Фландрию, и в итоге довольно значительное количество франкофонных валонов, то есть останется во Фландрии, и довольно большое количество фламандцев останется в Валонии. Нельзя разделить. Значит, что остается тогда? Остается переселять население, уходить одним в другие районы. А главная задача сейчас, и вообще-то издревле главная задача, это дать возможность людям, если они сами этого хотят, жить на земле предков. Это очень важно, жить там, где похоронены твои деды, прадеды. Поэтому вот всякие ситуации сессии страшно неудобно. Я говорю, что главный сейчас принцип – это прозрачность границ. Вот вы посмотрите, раньше граница между Германией и Францией, шла ли она по Рейну, шла ли она по восточной границе, западной границе Эльзаса, в любом случае это была граница, политая морями крови. Ее постоянно война за войной. Сейчас вы приезжаете на поезде из Германии в Страсбург, мирные поля, эти уже разрушившиеся редуты, и очевидно, что люди живут совершенно спокойно, говорят на своих языках.
Эльзасы... Не думая о том, кому Эльзас принадлежит.
Да, особенно не думая о ком, да. Эльзасы говорят на эльзасском языке, фактически немецком языке. Вот, они там в основном протестанты, а не католики, как в основной Франции. И чувствуют себя вполне комфортно, вы понимаете. И французы, и немцы сейчас составляют основу Европейского Союза. А раньше это же были заклятые враги, заклятые враги. Понимаете, на протяжении многих веков. И вот, собственно, плод европейской современной политики. Конечно, сейчас горячие головы где-нибудь там в Бельгии или в Каталонии говорят о независимости, но это пока плохо где-то получается. Косово просто другой случай. Это еще случай новой Европы, в которой очень сильны вот эти и шовинистические, и националистические моменты. Поэтому вот это произошло. Была бы Косово частью старой Европы, безусловно, никто бы их не преследовал, косоваров, ни от кого бы они не отделялись, жили бы себе спокойно. Как живут там, скажем, в долине Аосты, предположим, французы на северо-западе Италии и совершенно не собираются присоединяться к Франции, им хорошо в автономной провинции Италии. Или в та же Швейцария. Стоит из трех, да, из четырех наций. И совершенно никто не думает там разделяться.
Андрей Борисович.
Единственный парламент, по-моему, в мире швейцарский, где существует синхронный перевод, потому что все говорят на своих языках.
Я вот до того, как мы начнем говорить про распад государств уже непосредственно, я бы вот короткий вопрос. А зачем тогда действительно, вот, например, Каталония отделяться, ну, образовывать там какую-то автономию, отделяться от остальной Испании, если все равно это все Евросоюз? Или там в Бельгии тоже самое. Ну, зачем?
Именно потому, что это Евросоюз, совсем не страшно. Понимаете, Каталония, отделившись от Испании, ну, Каталония почему отделяет? Не потому, что их кто-то преследует. Потому что Каталония – самая богатая провинция Испании. Она уже давно автономна. Язык каталонский там уже давно основной язык в Каталонии.
То есть, экономически скорее,
абсолютно.
Да?
Абсолютно. Так же, как Северная Италия, Транспадана. Так же, как, кстати говоря, Волония и Фландрия. Фландрия более развитая, чем
Никто
Волония.
Не хочет просто кормить.
Никто не хочет кормить. Причем речь ведь идет о копейках, по сути говоря. Это не то, что там одна сторона, половина совершенно нищие лентяи.
Не как Донбасс и Киев.
Андрей Ильич, вы думаете, что главенствующий здесь экономический принцип?
В Европе, да.
Или все-таки некие национальные
Нет,
чувства
в Европе
важнее?
Экономический принцип. Потому что налоги...
Ну,
они...
ну, шотландцы же не кормят англичан.
Шотландцы – это, простите меня, Северное море и нефтяные скважины, и газовые. И это главный аргумент.
Ого, ничего себе.
Конечно же. Это главный аргумент. Шотландия сейчас очень богата благодаря эксплуатации ресурсов Северного моря. Если вы летите в Штаты над Северным морем, вы как раз в районе Шотландии видите сплошные вышки в море, сияющие огнями, конечно. Вот. А что там? Там, простите, даже и отделяться-то нечему. Потому что в Шотландии ведь не гельский язык-то, не кельтский язык. В Шотландии тот же самый язык, что и в Англии. Потому что шотландский язык очень мало отличается от английского. Ну, какие-то обычаи там отличаются, но, в общем-то...
Ну, шотландские короли становились английскими.
Да, естественно,
короли.
Да. Вот, от того, как английские стали становиться шотландскими. Так что это проблема, ну, какая-то культурного соперничества, но различия очень невелики, очень невелики. И это все вот проблема того, что налоги в современном Евросоюзе, они, ну, та часть, которая не уплачивается в Брюссель, она остается у страны. Поэтому Каталонии выгоднее быть независимой, больше останется. Она не должна будет отдавать Испании. Вот в этом все и дело.
Я предлагаю потихоньку перейти к теме уже не отделения от государства, а распада государств. И это будет прекрасный переход, если мы послушаем звуковую картину, которую нам подготовил наш коллега.
Сейчас только я, можно отвечу одному
да что
человеку?
Такое-то?
Нет, но я просто, чтобы не забыть. Вот вы очень, уважаемые слушатели, безапелляционные. Ваш гость сильно ошибается, пишет нам некто. Кириллица появилась на евро благодаря членству Болгарии в ЕС. Дорогой мой... Слушайте.
Болгария не член ЕС.
Болгария член ЕС, но она
член
не член.
ЕС?
Да, она не член, она член еврозоны.
Да.
И она из-за нее никак на евро не могла появиться кириллица. Кириллица появилась все-таки из-за того, о чем сказал Андрей Борисович, из-за того, что существует русское меньшинство в прибалтийских странах, которое говорит на русском языке, и значит они должны понимать, что написано на их денежной единице. В Болгарии евро.
Там лев.
Там лев. Лева. Лев.
Лев.
Лев. Лев. Ну, в общем, что-то львиное. Все.
Так, да. А теперь слушаем звуковую картину. Подготовил ее Сергей Бунтман, заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», наш коллега. И это будет выступление Михаила Горбачева. Это будет беседа с журналистами. 12 декабря 1991 года она состоялась, и он рассказывает о Беловежских соглашениях.
Я думаю, наши люди еще не понимают, что они лишаются страны. Страны ведь не будет. Борис Николаевич мне вчера говорит, ну не пугайте ради бога Югославии. Да. Давайте будем все делать, чтобы этого не случилось.
Вообще, конечно, меня во всей этой истории поразило. Мне позвонил Шушкевич. За два дня я не имел никаких связей с Борисом Николаевичем, хотя мы накануне оставались. Это меня уже вообще, говоря, беспокоило. Значит, есть процесс, который идет, и уже он не укладывается в наши контакты, в наши, так сказать. Вот. Знаешь, идут разговоры. Я разговариваю с одним, с другим, спрашиваю, что же, так сказать. Вот. Потом позвонил мне Шушкевич и сказал, что вот здесь мы вышли на соглашение, хочу вам зачитать. Какое соглашение? Да вот тут. А почему вы звоните? Вот в Минске теперь, и я как депозитарий уже, так сказать. Подождите, вы уже все решили?
Это за два дня было, да?
Нет. Это прямо, да. В воскресенье звонок. Ну, очень у нас такой довольно разговор острый был. Да. Он мне сообщил, что, ну, знаете, уже поддержит, мы тут говорили, с Бушем говорили. И это вообще позор. Вы разговариваете с президентом Соединенных Штатов Америки, а с президентом страны вы не разговариваете. Это стыдно, стыдобище. Так что это нечисто вообще. Это тут мораль. Шушкевич меня ставит в известность. А Борис Николаевич разговаривает с Бушем.
Вот я должна чуть поправиться. Это все-таки я просто не слышала до этого. Это скорее звуковая картина о том, как Михаил Горбачев узнал о том, что Советский Союз распался.
Как вообще ваше отношение к распаду Советского Союза? Здесь вот нам, кстати, уже пришли несколько вопросов о том, что с точки зрения международного права, как вы его объяснили, вот с точки зрения, как ООН там у нас считает, что только при возникновении опасности работает право нации на самоопределение. Там были какие-то угрозы, которые, так сказать, позволяли применить этот принцип права нации на самоопределение?
Юридически это совершенно другой случай, и он как раз был достаточно аккуратно прописан в решении о беловежских решениях. Дело в том, что когда создавался Советский Союз, формально, на самом деле, естественно, это просто завоевало, Ленин завоевал Украину, завоевал Белоруссию, завоевал Кавказ жесточайшим образом, вот, поубивал там массу людей, противников коммунистического режима, и после этого объединил страну. Но формально Советский Союз создавался как добровольный союз нескольких независимых государств. Российской Федерации, Украинской Республики, Белорусской Республики и Закавказской Республики. И поэтому, собственно, как союз четырех государств создался, так союз может прекратить свое существование. Поскольку одного из этих четырех субъектов уже не было в Закавказской Республике, он давно уже были три независимых государства, ну, три независимых, три республики СССР, то, соответственно, приняли решение три остальных – Украина, Белоруссия, Россия. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. Почему не спросили Казахстан? Потому что Казахстан тогда еще не было. Узбекистана тогда еще не было, понимаете? Узбекистан возник немножко позже, после раздела Хорезма и Бухары. Вот именно поэтому это не отделение части одного государства от другого, поскольку никто от Российской, от Советский Союз никто не представлял. Видите, Горбачева даже не поставили в известность. Вот. А это разделение частей. Ну, скажем, если вдруг Соединенные Штаты приняли решение, что они разделяются на 50 независимых государств. Вот примерно то же самое. Вот, я надеюсь, они этого никогда такого решения не примут, но вот приблизительно так же. Но надо помнить, не забывать, что вот все формальное становится реальным. Это, понимаете, вот когда у нас сейчас было одно время модно, в советское время, не знаю, как сейчас, заключать фиктивный брак ради того, чтобы там получить квартиру. Очень часто эти фиктивные браки становились совершенно реальными и не всегда очень желанными. Вот, так же и тут, понимаете ли, был заключен фиктивный союз, на самом деле просто единое унитарное советское государство, было создано большевистское, вот, спаянное этим костяком единой коммунистической партии, но в нем был заложен принцип распада, потому что была когда-то Российская империя единая, неделимая, и первая статья, первая, вторая и третья статьи там, основных законов 6-го года Российской империи говорили о неделимости российского государства. Советский Союз совсем другое, понимаете, он был создан фактически как союз независимых государств. Большевики формально дали независимость республикам, потом Сталин продолжал давать независимость. В 1935 году он дал независимость Казахстану, Киргизии, потом даже дали независимость Карелии, когда хотели соединить ее с Финляндией, потом отобрали независимость в 1956 году у Карелии. Вот, как независимый союз на республике, я имею в виду. Так вот, уже не было единой России, был уже союз независимых государств. И этот союз независимых государств, соединенный большевистской партией, когда рухнула большевистская партия, естественно, распался. Естественно, распался. Вот так то, что написано только на бумаге, становится реальностью. Поэтому я считаю, что российское государство закончил свое существование вот как большое имперское государство не в 91-м году, чтобы не говорили наши сейчас апологеты, значит, величия России, а закончил свое существование при большевиках в 18-м, там, в 21-м году. Вот,
20-м. Путин назвал распад СССР величайшей геополитической катастрофой.
Я думаю, что просто господин Путин не до конца понимает, что сам советский, само создание Советского Союза – это уже величайшая геополитическая, даже не катастрофа, а просто трагедия. Просто трагедия, не только геополитическая, но и гуманитарная трагедия.
Вот это он точно не считает.
Да, вот это он точно не считает, не понимает, а все заложено в этом. Потому что массовое уничтожение людей всех наций, и, как сам прекрасно сказал Путин, что не одни там крымские татары и чеченцы – страдали от советского режима, но русские страдали больше всех. Ну, естественно, страдали украинцы, эстонцы, латыши. Вот когда убивали всех, все друг друга возненавидели. Понимаете, все друг друга возненавидели. Те же украинские националисты, связанные с именем Бандеры, никогда бы не были такими ожесточенными врагами Москвы, если бы не было бы голодомора, если не было бы тех жестокостей, которые большевистская власть осуществляла на Украине. Ведь запомним, что та самая Галиция, с которой происходит Бандера, во время, до Первой мировой войны, во время Первой мировой войны, дала довольно мощное движение русофилов. Русофилов, то есть тех украинцев Галиции, которые стремились к соединению с российским государством. Ничего подобного, естественно, не было в 1939 и в 1950 году, а была борьба.
Я уже, извините, я уже закончу да спор с нашими слушателями. Теперь Миша нам пишет. В Черногории кириллица и евро. Да, Миша, но только нет, Черногория... Нет, Черногория, она в одностороннем порядке приняла евро, в но не будучи членом еврозоны, она не имеет права даже имитировать евро. Да. Она просто пользуется теми евро, которые есть.
Да, это как Таллина Мария Терезия.
Миша, всё, да. Больше спорить
да,
не
будет. Я хотел сказать еще одну очень важную вещь. На самом деле, бог с Советским Союзом в данном случае... И с распадом, и с геополитической катастрофой. Я хочу сказать более широкую вещь. Я считаю, что когда распадается государство, или когда от него отделяются части, отпадают части, это всегда признак неумения и внутреннего фиаско центрального правительства.
Вот это то, к чему я веду. У меня два вопроса.
Хитрая Карина, а я?
Да. Нет. А вот наоборот вопрос. А по каким признакам можно судить о наступлении, о приближающемся возможном распаде государства? Что может свидетельствовать об этом?
Об этом, естественно, недовольство людей, народов, конфессиональных групп, составляющих его части. А такое недовольство – это всегда результат неправильной политики центра. Всегда неправильной политики центра.
Но неправильная политика...
Любой сепаратизм – это...
Любой сепаратизм можно погасить. И этому пример Швейцария, этому пример Соединенные Штаты, между прочим. Почему там нет сепаратизма?
Ну, потому что там настоящая федерализация, федерация. Ну, в России это, конечно, такой
нет. Как только количество испаноязычных жителей во многих штатах Америки превысило определенный предел, тут же, даже в таких штатах, очень далеких от мексиканской границы, как, скажем, Огайо, да, Огайо был введен второй испанский язык.
Да, да.
Понимаете, вот пример. И все идет нормально. В Швейцарии, ну, понятно, то же самое. И это принцип. Но когда в Российской империи почему-то Александр III и его сын Николай II начинают уменьшать финскую автономию и лишать права, одно за другим отбирать права у финского парламента и у финского народа, это, разумеется, ведет к сепаратизму. И финны, которые были бесконечно благодарны Российской империи за то, что вообще была создана Финляндия, ее же не было до этого, была просто часть шведского королевства без какой-либо автономии. Вот, они отшатнулись от российского государства из-за политики Александра III и Николая II. Что касается Польши, то я уверен, что какие-то промахи были допущены Николаем Первым. Ну и самый главный промах, который допустил Николай Первый, он изменил завету своего старшего брата Александра. Потому что Александр создал польское королевство как государство, которым он добровольно, с точки зрения поляков, является королем, конституционным королем. Если поляки не захотели в 1830 году Николая I и детронизировали его, то есть свели с престола польского королевства, но оставил он, естественно, остался императором всероссийским, то надо было этот факт признать. И на самом деле это было бы очень мудрое политическое решение, потому что полякам бы тогда, конечно, бы не поздоровилось, и Пруссия с Австрией просто бы разделили бы эту русскую Польшу. И, в общем-то, через некоторое время любовь к России бы возросла бы до нельзя. Но Николай I пошел иным путем. Отобрали, возьму назад.
Для этого...
И в итоге он получил ненависть поляков, его сын получил второе польское восстание, да, в 1663 году. И, в общем, потом все было очень плохо до введения думского управления, которое несколько смягчило этот конфликт, но это уже большой разговор. Но для наших слушателей, может быть, будет интересен факт, который мало кто знает, что решение о независимости Польши было принято на уровне Совета министров Российской империи 12 февраля 1917 года. На одном из последних заседаний Российской империи было принято решение об воссоздании независимого польского государства. Его не успел контрассигновать император, просто времени не хватило, но интересно, что Российская империя успела принять такое решение.
Андрей Иванович, а вот по, если говорить о государственном устройстве, федерализация, вообще федерация, да, она не создает больших угроз для распада, чем унитарное государство? Или в данном случае вы считаете, государственное устройство не имеет значения?
Государственное устройство, разумеется, имеет значение, но здесь надо смотреть на то,
на конкретный случай.
И какая федерация?
Давайте тоже про Россию. Вот такая огромная территория.
Кстати говоря, вот такая огромная территория. Во-первых, я хотел сказать, что и кроме Швейцарии и Америки у нас есть еще ведь один великолепный пример.
Германия.
Нет, Индия. Индия.
Да,
страна с гигантской территорией, с колоссальным населением, намного большим, чем в России. В России территория не больше, чем в Индии, потому что основная часть территории, на ней просто никто не живет. Понимаете, это приполярные пустыни. А хорошо населенная территория у нас меньше, чем в Индии. Вот. Но вопрос в том, что в Индии это бесчисленное число народов. Всех рас, и желтые, и черные, и белые, и языки, и европейские, и монголоидные, и дравидоидные. И тем не менее, Индия не распадается. Индия не распадается. Она федерация, но она так называемая жесткая федерация. Там у штатов не так много прав. Но тем не менее, штаты этнические, они в основном по этническим границам созданы. Я много занимался Индийской федерацией. Я считаю, что для России опыт Индии очень важен.
И главное, не только с точки зрения государственного устройства, но и с точки зрения реформ, кстати, там
абсолютно
очень интересно.
Да, но для этого надо побыть лет 200 британской колонии. Тогда получается вестминстерский парламентаризм.
Да, и я вот просто продолжаю вопрос с Россией, да, потому что, например, некоторые, тоже также мои собеседники в некоторых программах утверждают, что Россия – это федерация, да, ну, понятно, что все-таки только на бумаге мы Российская Федерация, так-то мы унитарное государство. То есть вы считаете, что Индия, мы должны быть по принципу Индии, не Штатов, не Соединенных Штатов Америки?
Вы понимаете, все, мы не можем быть ни Индией, ни Штатами, потому что у нас совершенно другая структура. Русскоязычные области, которые должны быть естественно наверное, тоже самоуправляющимися в какой-то степени, ну, автономными, да, они на самом деле очень похожи друг на друга. Там, скажем, нельзя сказать, что в Костроме должны быть другие законы, чем, предположим, в Ярославле. Поэтому в этом смысле мы ближе к Соединенным Штатам, где, в общем-то, самоуправляются территории, не имеющие близкие друг с другом многих различий.
Но у нас есть же все-таки Кавказ,
вот, вот я об этом говорю. Но у нас есть, да, но у нас есть очень, очень характерные районы с нерусским населением, причем районы, до которых эти народы жили испокон веков, и у которых нет другой родины. Для татар Татария такая же родина, как для русских Россия, там, Владимир и Москва. Для чеченцев их там Ичкерия такая же родина. Понимаете, у них нет другой родины. Для народа Дагестана у них нет другой родины. Поэтому это же так же точно и в Индии. Понимаете, в Пенджабе и жители Бенгалии и Анхра-Прадеш, они все, у них нет другой родины. Поэтому надо суметь соединить вот эти разные принципы. Принцип этнической федерации и принцип моноэтнического однонационального государства, как Соединенные Штаты, с разными большими национальными меньшинствами, но пришлыми. И вот это сложная вещь, но этим никто даже... Да, и обязательно надо ввести принцип настоящей культуры национальной автономии, потому что у нас, например, 4 пятых татар живут вне Татарстана. Ну что ж, они не должны иметь прав татар? Поэтому, а в Татарстане половина населения не татары. Понимаете, вот это наша реальность. Это, у нас никто же этим не начинал серьезно заниматься. Мы продолжаем жить фактически в советском наследии. Российская Федерация, это, как верно сказал Путин, распалась, вот как раз геополитическая катастрофа, распалась великая страна, но мы смогли сохранить ее самый большой кусок под названием Российской Федерации. Вот мы и сохраняем этот советский кусок и не знаем, что с ним делать. Как чемодан без ручки. Бросить жалко и нести тяжело. А на самом деле надо серьезно, глубоко, по-новому реформировать страну. И тогда, наверное, мы и без Крыма отлично прожили.
Вот надо сдается, я просто очень хочу прорекламировать журнал. Ну, вам давай, понравится. Это можно, да? Просто уже 40 секунд. Я хочу сказать, что не очень большая статья, посвященная разделам Польши, но она страшно интересная. И главное, что она имеет массу аналогий с сегодняшним днем. И в частности в том, как интеллектуальная вот прослойка общества воспринимала и как тогда раздел Польши, и на какие позиции становилась. И, собственно, очень много аналогий можно провести с сегодняшним днем в отношении Украины, конечно же. И посмотреть на
и
это немножко...
И позиция средств массовой информации.
Да-да-да.
Я еще колокол, да,
считать. Да, да, это очень важно и очень хорошая статья. Почитайте новый номер журнала «Дилетант». На этом у нас, наверное, все.
Спасибо.
Спасибо большое.
Зубову. Всем спасибо. До встречи через неделю.
Все свободны.
«Дилетанты».